Глава четвертая. Джексон. Джексон включил радио и слушал ободряющий глаз Дженни Мюррей в женском часе. Он прикурил новую сигарету от окурка, потому что спички кончились, и, оказавшись перед выбором, одну за одной или воздержание, выбрал первое. Сдавалось ему, в его жизни воздержание и так более чем достаточно. Если бы он починил прикуриватель, не пришлось бы таким манером приканчивать всю пачку, но в машине много чего нуждалось в починке, и прикуриватель не был первым в списке. Джексон ездил на черном Альфа-Ромео 156. Он купил его подержанным 4 года назад за 13 тысяч фунтов. Теперь эта машина едва ли стоила больше, чем горный велосипед Эммель Фридом, который он недавно подарил дочери на ее 8-й день рождения, с условием, что она не будет кататься по проезжей части, пока ей не стукнет, по крайней мере, 40. Когда он вернулся домой с Альфа-Ромео, жена бросила на его приобретение пренебрежительный взгляд и заявила: «Типичная полицейская тачка». 4 года назад Джози ездила на собственном Поло и была замужем за Джексоном, а теперь она жила с бородатым профессором английской филологии и водила его в Volvo V70 с наклейкой «Ребенок в машине» на заднем стекле, которая свидетельствовала как о прочности их отношений, так и о желании этого самодовольного козла показать окружающим, что он заботится о чужом ребенке. Джексон эти наклейки терпеть не мог. Он снова закурил всего полгода назад. Джексон не прикасался к сигаретам 15 лет, но у него было такое чувство, будто он никогда не переставал курить, и совершенно без причины. «Да просто так», — сказал он, не слишком удачно изобразив в зеркале фирменную мину Томми Купера. Конечно, это было не просто так. Просто так ничего не бывает. Ей лучше поторопиться. Парадная дверь оставалась решительно закрыта. Дверь из дешевого дерева, покрытая лаком, с окошком-веером над притолокой под георгианский стиль, точная копия любой другой двери в Черри-Хинтоне. Джексон мог бы вышибить ее одним пинком. Она опаздывала. В час у нее вылет, и сейчас ей уже следовало быть на пути в аэропорт. Джексон приоткрыл окно, чтобы впустить воздух и выпустить дым. Она вечно опаздывала. Разбавлять скуку с помощью кофе не годится. Разве что тогда ссать в бутылку. А это не вариант. Теперь после развода он был волен употреблять слова вроде «ссать» и «дерьмо», элементы лексикона, почти уничтоженные Джози. Она была учительницей начальных классов и большую часть рабочего дня перевоспитывала 5-летних мальчиков. А потом приходила домой и делала то же самое с Джексоном. Ради бога, Джексон, есть же пристойное слово «пенис». Они вместе готовили пасту и зевали под разную срань по телевизору. Ей хотелось, чтобы их дочь Марли использовала правильные анатомические названия половых органов. Джексон предпочел бы, чтобы Марли вообще не знала о существовании половых органов, а не сообщала отцу, что она «получилась», когда он вставил свой пенис в мамочкино влагалище. Странное медицинское описание стремительного потного акта, случившегося где-то в поле на обочине шоссе А-1066 между Тетфордом и Диссом, акробатического совокупления в его стареньком двухдверном БМВ, типичная полицейская тачка, он очень по ней скучал, да упокоится она с миром. В те времена им могло приспичить заняться сексом где угодно. Единственное, что выделяло тот случай из остальных, так несвойственное Джози наплевательское отношение к противозачаточным средствам. Потом она винила в последствиях Марли Джексона, мол, он не подготовился, но Джексон считал Марли выигрышем в лотерею. Да и в конце концов, чего Джози ожидала, принявшись ласкать его, будем анатомически точны, пенис, когда он всего-навсего хотел добраться до Дисса, цели той поездки история не сохранила. Сам Джексон был зачат в отпуске в Эршерском пансионе, что его отец всегда находил необъяснимо забавным. Заныл мочевой пузырь, зря он подумал про кофе. Когда женский час закончился, он поставил компакт с алабамской песней «Элисон Мурер». Эта меланхоличная музыка его успокаивала. «Бонжур, тристес». Джексон брал уроки французского, предвкушая тот день, когда распродаст все, что нажил, и уедет за границу и будет делать то, что обычно делают люди, досрочно вышедшие на пенсию. Гольф? Французы играют в гольф? Джексон не мог припомнить ни одного французского игрока в гольф. Хороший знак, потому что сам он не выносил гольф. Ну или будет просто играть в шары и смолить одну за другой. В курении французам нет равных. В Кембридже Джексон никогда не чувствовал себя дома, и если уж на то пошло, он никогда не чувствовал себя дома на юге Англии. Он приехал туда, можно сказать, случайно, последовав за подружкой и оставшись ради жены. Много лет он подумывал о том, чтобы перебраться обратно на север, но знал, что никогда этого не сделает. Там его никто не ждал, кроме дурных воспоминаний и прошлого, которое он не сможет изменить, да и вообще, к чему все это, если по другую сторону Ла-Манша простирается Франция, причудливым лоскутным одеялом из подсолнухов и виноградных лоз и маленьких кафе, где он мог бы сидеть дни напролет, смакуя местное вино и горький эспрессо и куря жетан, и где каждый бы говорил ему «Бонжур, Джексон», только они произносили бы «Жаксун», и он был бы счастлив. Сейчас же он ощущал себя ровно наоборот. Конечно, такими темпами досрочно ему на пенсию не выйти. Джексон помнил те времена, когда сам он был подростком, а пенсионеры – стариками, ковылявшими между своим огородом и уголком в пивной. Они казались ему очень старыми, хотя, наверное, им было лишь немногим больше, чем ему сейчас. Джексону было 45, но он чувствовал себя чуть не в полтора раза старше. Он вступил в тот опасный возраст, когда мужчины вдруг сознают, что в конце концов неизбежно умрут, и ни черта с этим не могут поделать, но это не мешает им пытаться сделать хоть что-нибудь, трахать все, что движется, или слушать раннего Брюса Спрингстина и покупать мотоциклы премиум-класса, обычно BMW K1200LT, что значительно повышало их шансы встретить смерть раньше. Были и такие, кто застревал в колее привычного алкогольного отупения, шоссе в никуда для среднего бета-самца, по которому отправился его отец. Но был и путь, выбранный Джексоном, который вел к ежедневному дзену во французском домике с белыми оштукатуренными стенами, горшками с геранью на подоконниках и синей облупившейся дверью, потому что кому, черт побери, во французской глубинке есть дело до свежего ремонта. Он припарковался в тени, но солнце успело подняться выше, и в машине становилось жарковато. Ее звали Никола Спенсер, ей было 29 лет, и она жила в чистеньком кирпичном гетто. Для Джексона все дома и улицы в этом районе выглядели одинаково, и если бы он на минуту отвлекся, то оказался бы в Бермудском треугольнике, как две капли воды, похожих друг на друга, открытых газонов. Джексон питал нездоровую антипатию к жилым комплексам. Отчасти это было связано с его бывшей женой и семейной жизнью. Это Джози хотела дом в новом квартале, она одной из первых подала заявку на жилье в Кэмбурне, построенном в лучших диснеевских традициях жилом массиве в пригороде Кембриджа, с площадкой для крикета на традиционной зеленой лужайке и с игровой зоной в римской тематике. Это Джози заставила их переехать в новый дом, когда улица еще была сплошь стройплощадкой, и настояла, чтобы они обставили его практичной современной мебелью. Джози, которая отвергала избыточный викторианский стиль, которая считала обилие ковров и штор удушающим, и которая теперь проживала с Дэвидом Ластингемом в настоящей лавке древностей. Доме рядовой застройки викторианской эпохи, набитом антикварной мебелью, унаследованной им от родителей, где каждая поверхность была устлана, задрапирована и снабжена занавесочками. «Ты вообще уверена, что он не гомик?» — спросил Джексон у Джози, просто чтобы позлить. «Ради всего святого, этот парень ходил в салон красоты на маникюр». Она рассмеялась. Уж у него-то с мужским достоинством все в порядке, Джексон. Снова зуб разболелся. Сейчас Джексон виделся с дантистом чаще, чем с женой в последний год брака. Его врача звали Шерон, и она была, по отцовскому выражению, шикарно укомплектована. Ей было 36, она ездила на BMW Z3, который, по мнению Джексона, скорее подошел бы парикмахерше, и тем не менее он находил докторшу весьма и весьма. К сожалению, не представлялось возможным завести отношения с кем-то, кому нужны маска, защитные очки и перчатки, чтобы к тебе прикоснуться. Или кто заглядывает тебе в рот и протягивает: «Курим, Джексон». Он открыл допотопный номер «Новель Обсерватор» и попытался читать. Его учитель французского утверждал, что надо погружаться во французскую культуру, даже если ничего в ней не понимаешь. Джексон узнавал где-то по слову на строку и еще формы сослагательного наклонения, шарапнелью, разбросанные по тексту. Если и есть бесполезная глагольная форма, так это французский субжунктив. Он сонно вел взглядом по странице. Большая часть его теперешней жизни состояла из простого ожидания. Занятие, которое он 20 лет назад считал бесполезным, а сейчас находил почти приятным. Ничего не делание куда продуктивнее, чем принято считать. Нередко самые глубокие прозрения посещали его тогда, когда он казался абсолютно праздным. Ему не было скучно, он просто уходил в никуда, в пространство. Иногда он подумывал, что не прочь уйти в монастырь, из него получился бы хороший аскет, анахарет или буддийский монах. Однажды Джексон арестовал старика-ювелира, занимавшегося скупкой краденого. Когда он явился за ним в его мастерскую, тот сидел в старинном кресле, курил трубку и рассматривал кусок камня на верстаке. Не сказав ни слова, он взял камень и вложил в Джексонову ладонь, словно подарок. Это напомнило Джексону его учителя биологии, который давал ученику какой-нибудь предмет, птичье яйцо или лист дерева, и заставлял рассказывать об этом предмете. Такое вот обучение наоборот. Камень оказался куском темного железняка и походил на окаменелую древесную кору, а в центре его виднелась стиснутая жилка молочного опала, точно туманная дымка предрассветного летнего неба. «Известен капризностью в обработке», — сообщил старик Джексону. Он сказал, что смотрит на камень уже 2 недели. Еще 2, и он, возможно, будет готов начать огранку. А Джексон ответил, что следующие 2 недели он проведет в камере предварительного заключения. Но у ювелира был хороший адвокат, он вышел под залог и отделался условным приговором. Год спустя Джексону в полицейский участок пришла посылка. Внутри не было записки, только коробочка, в которой на темно-синем бархате лежал опаловый кулон, маленький кусочек неба. Джексон знал, что старик преподал ему урок, но ему понадобилось много лет, чтобы понять его смысл. Он собирался подарить кулон Марли на 18-летие. Муж Николы Спенсер, Стив Спенсер, был убежден, что его жена обзавелась кавалером. Так он выразился, деликатно и несколько даже куртуазно. Джексон привык, что охваченные подозрениями супруги, обращающиеся к нему, озвучивают свое недоверие не в пример жестче. Стив был человеком нервического склада, параноиком и никак не мог понять, как ему удалось заарканить такую роскошную женщину, как Никола. Джексон повидал на своем веку роскошных женщин, и они мало напоминали Николу Спенсер, однако он подумал, что если бы сам был замужем за Стивом Спенсером, то не приминул бы обзавестись кавалером. Стив работал провизором в аптечной сети, и, похоже, у него не было ни хобби, ни других интересов, кроме Николы. Для него она была единственной женщиной на свете. Джексон не верил, что каждому судьбой предназначен только один человек. А если и так, то, зная его, Джексона, везучесть, единственная и неповторимая, трудится на рисовых полях посреди Китая, или же это осужденная киллерша в бегах. В свободное от работы время Никола Спенсер ходила в фитнес-клуб, в Сейнберис и однажды, без какой-либо явной причины, в Теско. Навещала мать, подругу Луизу и подругу Ванессу. Ванесса входила в женатую пару Ванесса и Майк, которые считались друзьями Стива и Николы. Насколько Джексон мог судить, Луиза с Ванессой знакомы не были. Еще Никола регулярно посещала автозаправку. Очевидно, чтобы заправиться, и в магазине при заправке иногда покупала молоко, и почти всегда шоколад, и свежий номер «Хелло» или «Хита». Как-то раз ездила в садоводческий центр, где купила лоток с рассады, которую сразу же высадила, а потом забывала поливать. К такому выводу Джексон пришел, когда забрался на садовый забор подглядеть, что происходит у Спенсеров, или, правильнее сказать, в саду Спенсеров. Кроме того, за последние 4 недели Никола заходила в гипермаркет «Умелые руки», где купила отвертку и нож для гипсокартона. В «Хабитат», где купила настольную лампу, в «Топ-шоп» за белой футболкой, в «Некст» за белой блузкой, в «Бутс» дважды за косметикой и туалетными принадлежностями и один раз за панстаном по рецепту. В «Роберт Сейлс» за парой голубых полотенец для рук и в рыбную палатку на рынке, где купила дорогущего морского черта для ужина с вышеупомянутыми Ванессой и Майком. Морской черт, как сообщил потом Стив Спенсер, оказался сущим кошмаром. Очевидно, Никола не отличалась кулинарным талантом. Она тоже вела чертовски скучную жизнь, если только с ней не происходило что-то фантастически интересное, пока она толкала тележку взад-вперед по проходу эконом-класса в самолете. Может, то же самое произошло с Джози, и потому она обзавелась Дэвидом Ластингемом. Может, ей стало невыносимо скучно с Джексоном? Она познакомилась с ним на вечеринке. Джексон не смог пойти из-за работы, и новоявленная парочка старалась сдерживать свои чувства, но, судя по всему, старалась недостаточно, потому что не прошло и полугода, как они стали обзаводиться друг другом при каждом удобном случае. И теперь Дэвид Ластингем вставляет пенис в мамочкино влагалище, когда пожелает. Джози сразу подала на развод. Непреодолимые противоречия, как будто это он был во всем виноват, и она не трахалась с каким-то козлобородым педрилой. «Дэвид», — говорила Марли с куда большей симпатией, чем хотелось бы Джексону, — «он хороший, покупает мне шоколад и делает классные макароны». У девчонки от желудка к сердцу вела шестиполосная магистраль. «Это я делаю классные макароны», — заявил Джексон и сам услышал, как по-детски это прозвучало, но ему было плевать. Он попросил приятеля поискать Дэвида Ластингема в списке педофилов. Просто на всякий случай. Джексон докуривал последнюю сигарету. За все то время, что он за ней наблюдал, Никола Спенсер не сделала ничего хоть в малейшей степени подозрительного. Так что если она и ходила на сторону, то на очень далекую сторону. Все эти ночевки в отелях средней руки, теплые вечера и дешевый алкоголь создавали отличную атмосферу для шалостей. Джексон пытался объяснить Стиву, что если тот действительно хочет выяснить, что происходит, ему придется оплатить детективу билет на рейс Николы, но Стив не горел желанием спонсировать, как он, похоже, считал, заграничный отпуск Джексона. Джексон думал, что, наверное, все равно с ней полетит, а потом проявит творческий подход к счетам, билет туда-обратно в любой город Европы легко растворится среди прочих расходов. Может, он дождется, пока она полетит во Францию и последует по пятам. Джексон не хотел в отпуск, он хотел новую жизнь. И он хотел отделаться от Николы Спенсер с ее унылым существованием. Когда 2 года тому назад Джексон подался в частные детективы, он вовсе не считал эту профессию захватывающей. К тому времени он 12 лет отслужил в полиции Кембриджшира, а до этого состоял в рядах военной полиции, так что у него не было иллюзий насчет того, как устроен мир. Расследовать чужие трагедии, ляпы и злоключения – это все, что он умел. Он привык быть посторонним, подглядывающим в щелку, и ничто, действительно ничто его больше не удивляло. Но, несмотря на богатый опыт, В глубине души у него оставалась надежда, маленькая, потрепанная и избитая, что смысл его работы – помогать людям быть хорошими, а не наказывать за то, что они плохие. После того, как его брак растаял у него на глазах, он ушел из полиции и открыл детективное агентство. «А как же твоя пенсия?» – спросила Джози. «А что моя пенсия?» – переспросил Джексон с беспечностью, о которой уже начинал жалеть. По большей части его нынешняя работа была либо утомительной, либо скучной. Вручение судебных повесток, проверка биографических данных, просроченные долги, да иногда выслеживание торговца-мошенника, до которого у полиции не доходили руки. Я заплатил ему 300 фунтов аванса за материалы и больше его не видел. Но надо же. Не говоря уже о пропавших кошках. Как по заказу мобильник зазвонил грубоватой версии Кармины Бураны, персональный рингтон Бинки Рейн. Бинки? Что это за имя такое? Бинки Рейн была первой клиенткой Джексона. Когда он стал частным детективом, ему казалось, что он не избавится от нее до пенсии. И даже тогда она, скорее всего, потащится за ним во Францию с волшебной дудочкой, ведя за собой беспризорных котов. Она была кошатницей, сумасшедшей старой коргой, которая привечала каждого бродячего представителя кошачьего племени в Кембридже. Бинки перевалила за 90. Она была вдовой члена совета Питер Хауса, Дона по философии, несмотря на прожитые в Кембридже 14 лет, слово «Дон» у Джексона по-прежнему ассоциировалось с мафией. Доктор Рейн, Джулиан, уже давно удалился на покой в огромную профессорскую на небесах. Сама Бинки выросла в колониальной Африке и обращалась с Джексоном, как со своим слугой. Она всех считала слугами. Она жила в Ньюнхэме, что по пути в Гранчестер Медоуз, в одноэтажном коттедже, построенном где-то между мировыми войнами, который, вероятно, некогда был совершенно обычным домом из красного кирпича, но за годы небрежения превратился в развалину из готического романа. Дом кишел кошками, десятками и сотнями проклятых тварей. От одной мысли о стоявшем там запахе у Джексона подкатывало к горлу. Кошачья моча, метки самцов, повсюду блюдца с дешевыми консервами из субпродуктов, которыми пренебрегали даже производители бургеров. У Бинки Рейн не было ни денег, ни друзей, ни семьи. Соседи сторонились ее, но тем не менее она без особых усилий создавала вокруг себя ауру аристократического высокомерия, словно заброшенная на чужбину королевская особа, вынужденная ходить в лохмотьях. Бинки Рейн была из тех, кто, умерев, неделями лежит в собственном доме, разве что ее быстрее съели бы кошки. Первый раз она обратилась к Джексону с жалобой на то, что кто-то крадет ее кошек. Джексон так и не сумел выяснить, действительно ли кошки пропадали, или же она думала, что они пропадали. Особенно она волновалась за черных. «Кто-то их забирает», — говорила Бинки тонким, натреснутым голосом, с акцентом столь же анахроничным, как и она сама. Пережиток, обломок времени и мест, давно канувших в историю. Первым был объявлен в розыск черный кот по кличке Негр. Негр. У Джексона челюсть отвисла, но Бинки Рейн явно не видела в этом ничего предосудительного. «С неграми, неграми это не связано», — снисходительно пояснила она. Ее питомец был наречен в честь кота капитана Скотта с Дискавери. И подиш, разгуливала по мирному Ньюнхэму с воплями «Негр». Ее деверь был доблестным членом Института полярных исследований Скотта, что на Лэнсфилд-Роуд, и однажды участвовал в зимовке на шельфовом леднике Росса. Очевидно, Сим, сделав Бинки экспертом, в антарктических исследованиях. Скотт был дураком, Шеклтон – бабником, а Пири – американцем, чего, похоже, для отрицательной характеристики было достаточно. Высказывание Бинки насчет полярных экспедиций «Лошади, только идиот взял бы лошадей» явно свидетельствовали о том, что самым опасным путешествием в ее жизни был вояж из Кейптауна в Саутгемптон в каюте первого класса на борту Данатар Кастл в 1938. Лучший друг Джексона, Хауэлл, чернокожий. Когда Джексон рассказал ему про кота Негра, тот хохотал во все горло. Они с Хауэллом дружили с армией, оба пришли служить рядовыми. «Негры!» — хохотал Хауэлл, передразнивая белую старуху. Специфическое было зрелище, потому что росту в Хауэлле 6 футов 6 дюймов, и он самый черный из всех чернокожих, которых Джексон когда-либо встречал. Демобилизовавшись, Хауэлл вернулся в родной Бирмингем и теперь работал в большом отеле швейцаром. На службе ему полагалось наряжаться в нелепый опереточный костюм, ярко-синий сюртук, обшитый золотым галуном и, что еще хуже, цилиндр. Однако Хауэлл производил настолько внушительное впечатление, что не только не выглядел глупо в ливрейном наряде, но даже сообщал тому некоторое благородство. У Хауэлла, наверное, тоже опасный возраст. Интересно, как он справляется? Последний раз они общались больше полугода назад. Вот так и теряешь людей. Стоит только отвлечься, и они ускользают из рук. Джексон скучал по Хауэллу. Как-то, между прочим, он ухитрился потерять не только жену и ребенка, но и всех друзей. Хотя были ли у него друзья, кроме Хауэлла? Может, поэтому люди забивают свои дома вонючими кошками, чтобы не замечать одиночество, чтобы не умереть без живой души рядом. Джексон надеялся, что с ним так не будет. Лично он собирался умереть во Франции, в кресле, в саду, после хорошего обеда. Может быть, Марли как раз приедет погостить и возьмет с собой своих детей, и Джексон увидит, что часть его продолжит жить в будущем, и смерть не конец всему. Джексон спихнул Бинки на автоответчик и теперь слушал, как она царственным тоном повелевает ему прибыть незамедлительно по крайне неотложному поводу, имевшему отношение к шпульке. За все 2 года знакомства Бинки Рейн не заплатила детективу ни пенса. Но Джексон считал, что все по-честному, ведь он так и не нашел ни одной пропавшей кошки. Он рассматривал поездки к старухе скорее как социальную помощь. Кроме него, бедную перечницу никто не навещал. Он диву давался, как у него хватает терпения на все Бинкины закидоны. Да, карга, она, конечно, фашистская, но какая сила духа? Зачем, по ее мнению, кому-то красть у нее кошек? Джексон думал, что она скажет «для опытов», ночной кошмар всех кошатников-параноиков, но Бинки считала, что их воровали на перчатки, разумеется, черные. Джексон раздумывал, не плюнуть ли на эту капушу Николу, дабы явиться по вызову Бинки, но тут дверь дома распахнулась. Джексон сполз пониже на сиденье и притворился, что погружен в новель «Обсерватор». С 50 ярдов он углядел, что Никола не в духе, но это, в принципе, было для нее дефолтным режимом. В наглухо застегнутой уродской форме стюардессы она явно умирала от жары. Костюм ей не шел, а в этих лодочках, как у королевы Елизаветы, у нее были толстые лодыжки. Без макияжа, а натюрель, Джексон видел ее только во время пробежек. Она столько бегала, как будто готовилась к марафону. Джексон сам любил бегать. Каждое утро по 3 мили и подъем в 6, сразу на улицу, прежде чем большинство вылезет из постели, кофе по возвращении. Вот что значит армейская закалка. Армия, полиция и изрядная доза шотландских пресвитерианских генов. «Ты все бегом, Джексон», — говорила Джози. «Если бежать вечно, то вернешься туда, откуда начал. Ты когда-нибудь слышал о кривизне пространства?» В спортивной одежде Никола выглядела намного лучше. В униформе она была серой мышью, но во время пробежек по лабиринтам соседних улиц казалась подтянутой и сильной. Для бега она надевала спортивные штаны и старую футболку с эмблемой голубых соек. Наверное, купила в Торонто, хотя за то время, пока Джексон вел за ней слежку, она ни разу не летала за океан. 3 рейса в Милан, 2 в Рим и по одному в Мадрид, Дюссельдорф, Перпиньян, Неаполь и Фару. Никола села в маленький девчачий Форд Ка и рванула в Станстад. Нельзя сказать, чтобы сам Джексон ездил медленно, но Никола носилась просто на дикой скорости. Он намеревался предупредить дорожную полицию, когда закроет это дело. До отдела расследований Джексон поработал на дорогах, и теперь ему то и дело хотелось прижать Николу к обочине и арестовать. Движение замедлилось, они подъезжали к аэропорту. У Джексона снова зазвонил телефон, на этот раз его секретарша Дебора. «Ты где?» – строго вопросила она, как будто ему надлежало быть совсем в другом месте. «У меня все в порядке, спасибо. А у тебя как дела?» «Тут звонили. Можешь заодно заехать поговорить, раз ты все равно не в конторе?» «Не в конторе. Можно подумать, он в баре клеит цыпочек». «А подробнее нельзя?» «Нет, у кого-то там что-то пропало». В аэропорту Никола строго следовала заведенному ритуалу. Она припарковала машину и вошла в терминал. Джексон следил, пока она не скрылась из виду. Потом сходил в туалет, выпил двойной эспрессо, который не слишком спас от жары, купил сигарет, прочитал заголовки в газете, покупать которую не стал, и уехал. К тому времени, как самолет Николы, следовавший в Прагу, взмыл над равнинами, Джексон уже шагал к большому дому на Олдстон-Роуд, пугающе близко от жилища Бинкерейн. Дверь открыла женщина, заплутавшая где-то на пятом десятке. Она сощурилась на Джексона поверх очков полумесяцев. «Преподша», — подумал он. «Миссис Лэнд?» «Мисс Лэнд. Амелия Лэнд. Спасибо, что пришли». Амелия Лэнд угостила его отвратительным кофе. Джексон уже чувствовал, как эта дрянь разъедает ему желудок. Теперь хозяйка бродила по заброшенной кухне в поисках печенья, хотя Джексон дважды повторил «спасибо, не нужно». Наконец она обнаружила пачку оцаревших крекеров в глубинах шкафа, и Джексон прожевал одну печенюшку, чтобы ее порадовать. По вкусу крекер напоминал мягкий слежавшийся песок, но Амелия Лэнд, похоже, была довольна, что выполнила обязанности гостеприимной хозяйки. Вид у нее был растерянный, даже слегка не в себе, но Джексон давно привык к кембриджской университетской публике, хотя она сказала, что живет в Оксфорде, а не в Кембридже, и там все совершенно по-другому. И Джексон подумал, ну да. Но ничего не сказал. Амелия Лэнд все лепетала о голубых мышах, и когда он мягко сказал ей, «Мисс Лэнд, начните с самого начала», она опять завела про голубых мышей, сообщив, что с них все и началось, и добавила, «Пожалуйста, зовите меня Амелия». Джексон вздохнул про себя, предчувствуя, что из этой особы все придется тянуть клещами. Появилась ее сестра, затем исчезла и появилась снова с какой-то старой куклой в руках. Никто бы не принял их за сестер, одна высокая, крупная, сидеющие волосы выбиваются из пучка на затылке, а другая, маленькая, фигуристая, из тех, что кокетничают со всеми, кто носит брюки. О да, знакомый тип. Губы у маленькой были накрашены ярко-красной помадой, а ее многослойный наряд состоял из поношенного на вид и не сочетавшегося друг с другом экстравагантного тряпья. Свою необузданную гриву она скрутила в узел, из которого торчал карандаш. Обе были одеты тепло, несмотря на знойный день. Не мудрено, Джексон и сам поежился, ступив с залитой солнцем улицы в этот зимний сумрак. «Наш отец умер 2 дня назад», — сказала Джулия. Так звали вторую из сестер. Таким тоном, словно это была заурядная неприятность. Джексон взглянул на лежащую на столе куклу. Потрепанное махровое тельце, длинные тонкие ручки и ножки и мышиная голова. Кукла была голубая. Ну вот, что-то начало проясняться. «Голубая мышь», — сказал он, Амелия кивнув на игрушку. «Нет, голубой мышонок», — возразила та, как будто это меняло дело. Амелии Лэнд так и просилась на лоб татуировка «Меня никто не любит». Судя по наряду, она перестала покупать одежду лет 20 назад, а тогда затаривалась исключительно в Лоре Эшли. Джексону вспомнились старые фотографии торговок рыбой. Грубые башмаки с шерстяными чулками, широкая вельветовая юбка в сборку, а на плечах шаль, в которую она зябко куталась, и неудивительно, в комнате было как в Балтике. У дома был свой собственный климат. «Наш отец умер», — резко произнесла Амелия, — 2 дня назад.
«Да», — осторожно отозвался Джексон, — «ваша сестра только что сказала».
«Примите мои соболезнования», — добавил он, вскользь, поскольку ни та, ни другая явно особенно не скорбели. Амелия нахмурилась. «Я хочу сказать, что...» Она взглянула на сестру, ища помощи. «Вечная проблема ученого Люда», — подумал Джексон. «Никогда не могут сказать, что думают, и в половине случаев имеют в виду не то, что говорят». «Давайте я попробую», — пришел он на выручку. «Ваш отец умер», — сестры энергично кивнули, будто от облегчения, что Джексон ухватил суть. «Ваш отец умер», — продолжил он, — «и вы начали разбирать вещи в старом семейном доме». Он запнулся, потому что на их лицах отразилось сомнение.
«Это старый семейный дом, так?»
«Да», — ответила Джулия. «Просто...» — она поежилась. «Это звучит так тепло, понимаете? Старый семейный дом».
«Ну, тогда давайте мы лишим эти три слова всякого эмоционального содержания и будем рассматривать их просто как два прилагательных с существительным. Старый семейный дом. Так или нет?»
«Так», — нехотя отозвалась Джулия. «Строго говоря», — произнесла Амелия, безотрывно глядя в кухонное окно, словно разговаривала с кем-то в саду, — «не семейный, лучше будет родовой».
Джексон решил пропустить эту реплику мимо ушей.
«Значит, вы не были близки со своим стариком?» — обратился он к Джулии. «Нет, не были», — заявила Амелия, повернувшись и посмотрев на него в упор. «И мы нашли это в запертом ящике у него в кабинете».
«Снова это голубая мышь. Голубой мышонок».
«И что означает этот голубой мышонок?» — подтолкнул ее Джексон. Он надеялся, разгадка не в том, что их папаша был фетишистом, помешанным на мягких игрушках.
«Вы когда-нибудь слышали про Оливию Лэнд?» — спросила Джулия.
«Вроде что-то припоминаю», — ответил Джексон. Припоминал он очень смутно.
«Родственница?»
«Она была нашей сестрой», — сказала Амелия. «Исчезла. 34 года назад. Ее похитили».
«Похитили?»
«О, нет. Только не инопланетяне. Тогда день точно пройдет не зря». Джулия достала сигареты и предложила ему закурить. Она предлагала сигарету, но намекала на секс. Джексон почувствовал неодобрение ее сестры, но не был уверен, относилось оно к никотину или к сексу, скорее всего, и к тому, и к другому. От сигареты Джексон отказался. Он никогда не курил в присутствии клиентов, но когда закурила Джулия, сделал глубокий вдох.
«Ее похитили», — сказала Джулия, — «из палатки в саду».
«Из палатки?»
«Это было летом», — резко бросила Амелия. «Летом дети спят в палатках на свежем воздухе».
«Конечно», — мягко согласился Джексон.
Ему почему-то показалось, что вторым ребенком в той палатке была Амелия Лэнд.
«Ей было всего 3 года», — продолжила Джулия. «Ее так и не нашли».
«Вы действительно ничего об этом не знаете?» — удивилась Амелия. «Дело было громкое».
«Я родом не из этих мест», — ответил Джексон и подумал обо всех девочках, что пропали за эти 34 года. Но, конечно же, для сестер Лэнд пропала только одна. Он внезапно почувствовал себя очень несчастным и очень старым.
«Тогда стояла ужасная жара», — сказала Амелия. «Засуха».
«Как сейчас?»
«Да.
Вы не собираетесь ничего записывать?
А вам было бы спокойнее, если бы я записывал?
Нет, отрезала Амелия. Беседа, казалось, зашла в тупик. Джексон посмотрел на голубого мышонка. На нем прямо читалась улика. Детектив попробовал соединить все воедино.
«Значит так», — начал он,
— «это игрушка Оливии, и она была у вашей сестры, когда ее похитили. И вы снова увидели ее после смерти отца. И вы не позвонили в полицию?» Они обе нахмурились. Забавно, лица сестер были совсем разные, а выражения на них абсолютно одинаковые. Так вот, что имеют в виду, когда говорят «неуловимое сходство».
«У вас замечательные дедуктивные способности, мистер Броуди», — сказала Джулия. Было непонятно, подшучивает она над ним или просто льстит. У нее был хрипловатый голос, как будто она вечно простужена. Джексона удивляло, что многие мужчины находят хрипотцу у женщин сексуальной, ведь такой голос похож на мужской. Может, это что-то гейское?
«Тогда полиция ее не нашла», — сказала Амелия, не обращая внимания на Джулию. И теперь это будет им вовсе не интересно. Кроме того, может быть, лучше не вмешивать в это полицию.
Тогда я вам зачем?
Мистер Броуди, очень нежно, слишком нежно проворковала Джулия. Они были как хороший и плохой полицейский. Мистер Броуди, мы просто хотим узнать, почему голубой мышонок оказался у Виктора.
У Виктора?
У папы. Это как-то... «Странно», — подсказал Джексон. Джексон снял себе жилье подальше от Кембурнского гетто. Небольшой домик в ряду других таких же домиков на дороге, которая когда-то, вероятно, была проселочной. Возможно, это были фермерские коттеджи. Какой бы ферме они ни принадлежали, ее давным-давно застроили сплошными рядами викторианских домов для рабочего класса. Теперь даже те дома, что стыковались задними стенами и выходили парадной дверью прямо на улицу, стоили в этом районе целое состояние. Беднота перекочевала в пригороды типа Милтона и Черри-Хинтона, но сейчас даже муниципальные застройки в тех местах были колонизированы интеллигенцией из среднего класса, такими как Чита Спенсер, что наверняка бедняков изрядно бесило. Бедняки всегда были и всегда будут, но вот где же они теперь живут, Джексон не смог бы ответить. Когда Джози бросила его ради внебрачных утех с Дэвидом Ластингемом, Джексон подумывал, не остаться ли ему жить в их семейном лего-домике. Этой мысли он играл минут 10, после чего позвонил риэлтору и выставил дом на продажу. Его половины вырученных денег на новый дом не хватало. Поэтому он решил снять этот, последний, по улице, довольно ветхий и с такими тонкими стенами, что слышно любое пуканье и мяуканье у соседей. Дешевая мебель и безликая атмосфера, как в домах, которые сдают отдыхающим на сезон, но, как ни странно, это действовало на Джексона успокаивающе. Уезжая из дома, который он делил с женой и дочерью, Джексон заглянул в каждую комнату проверить, что там ничего не осталось, кроме их жизни, конечно. В ванной еще пахло ее духами.
«Леди Том».
Джози пользовалась ими задолго до того, как он ее встретил. Теперь она душилась Джой от Жана Пату, который ей подарил Дэвид Ластингем. Этот старомодный запах будто превращал ее в другую женщину, которой она, впрочем, стала и без того. Джози, которую он знал, слышать не хотела о том, что положено было уметь хорошей жене поколения ее матери. Она плохо готовила, и у нее не было корзинки для шитья, зато она делала в их игрушечном домике весь мелкий ремонт. Однажды она заявила ему, что когда женщины узнают, что дюбель не такая уж и загадочная штуковина, они станут править миром. Джексон считал, что они и так уже вовсю правят, и опрометчиво поделился своими мыслями, что вылилось в напичканную статистикой лекцию о мировой гендерной политике. 2/3 объема работ в мире выполняют женщины, Джексон, но им принадлежит всего 1/10 мировой собственности. Ты считаешь это нормально? Нет, он так не считал. Теперь-то, конечно, она превратилась в хозяюшку, в степфордскую жену, которая печет хлеб и ходит на курсы вязания. Вязание в голове не укладывалось. Переехав в свой съемный дом, он купил флакон «Le de Tam» и опрыскал ими крошечную ванну, но эффект все равно был не тот. Амелия с Джулией дали ему фотографию, маленькую, квадратную, выцветшую цветную фотографию из других времен. На снимке была Оливия крупным планом. Она улыбалась в камеру, показывая ровные зубки. Веснушчатый курносый нос, волосы заплетенные в баранки, завязанные ленточками в бело-зеленую клетку. Правда, старая карточка давно пожелтела. На ней было платьице из такой же ткани, что и ленты, а сборочки на груди закрывал голубой мышонок, которого девчушка прижимала к себе. Джексон догадался, что она уговаривала голубого мышонка позировать перед камерой. Почти слышал, как Оливия велит ему улыбаться, но наклеенные на мордочку куски черного трикотажа хранили все то же серьезное выражение, что и сейчас. Правда, время лишило мышонка половинки глаза и одной ноздри. Это была та самая фотография, что печатали в газетах. По дороге домой Джексон просмотрел картотеку с микрофильмами, бесконечные страницы о поисках Оливии Лэнд. Сводки печатали несколько недель, и Амелия была права, до исчезновения Оливии главной новостью была жара. Джексон попытался вспомнить, что было 34 года назад. Ему тогда было 11. Стояла жара? Да кто же его знает? Он не помнил тот год. Главное, что тогда ему еще не было 12. Все предыдущие годы, до того, как ему исполнилось 12, слились в чистейшее незапятнанное сияние. После 12 наступил мрак. Он прослушал автоответчик. Одно сообщение от его дочери Марли, она жаловалась, что мать не пускает ее на концерт на открытом воздухе в Паркерс-Пис. И пусть Джексон, пожалуйста, пожалуйста, с ней поговорит. Марли 8. Ни о каком концерте в парке не могло быть и речи. Еще одно послание от Бинки Рейн насчет Фриски и одно от его секретарши Дебры Арнольд, устроившей ему разнос за то, что он не вернулся в офис. Она звонила из дому, на заднем фоне бубнили ее дети-подростки и орала MTV, чтобы сообщить ему о том, что его искал какой-то Тео Уайер, вроде он что-то там потерял. Дебре пришлось перейти на крик. Тео Уайер. Очень знакомо. Но Джексон не мог вспомнить, кто это. Наверное, старость подступила. Джексон взял из холодильника бутылку Тайгера, стянул ботинки, Магнум Стелс, других он не признавал, улегся на неудобный диван, дотянулся до проигрывателя, чем хороша тесная конура, все можно достать, не вставая с дивана, и поставил альбом Триши Йервуд 95-го года «В думах о тебе», сейчас почему-то изъято из продажи. Может, и мейнстрим, но поет она от этого не хуже. Триша понимает боль. Он открыл введение во французскую грамматику и попытался сосредоточиться на правилах образования прошедшего времени с глаголом «être», хотя, когда он поселится во Франции, не будет ни прошлого, ни будущего, только настоящее. Но получалось с трудом, мешало пульсировавшая десна над больным зубом. Джексон вздохнул, снял голубого мышонка с каминной полки, прижал к плечу и похлопал по маленькой мягкой спинке. Так же он утешал Марли, когда та была совсем крохой. Голубой мышонок был холодным на ощупь, словно долгое время провел в темноте. Джексон ни минуты не надеялся отыскать маленькую девочку с клетчатыми бантами в косичках. Джексон закрыл глаза и тут же открыл снова, потому что вдруг вспомнил, кто такой Тео Уайер. Он застонал. Он не хотел вспоминать Тео Уайера. Не хотел иметь с ним никаких дел. Триша пела «Автобус до Сент-Клауда». Иногда ему казалось, что весь мир можно представить в виде бухгалтерского баланса. Потерянное слева, найденное справа. К сожалению, баланс никогда не сходился. Амелия с Джулией нашли, Тео Уайер потерял. Как проста была бы жизнь, если бы пропажи совпадали с находками.